Глава 20. Пятая книга Моисеева. Второзаконие. Второзаконие, пятая и последняя книга Пятикнижья, представляет еще меньше интереса, чем книги Левит и Числа. Здесь в форме речей, произнесенных будто бы Моисеем, повторяются разные законы, ранее уже изложенные. Вернее, как установила библейская критика, книга Бытие повторяет то, что было раньше записано в книге Второзакония, ибо последнее написано значительно раньше книги Бытия. В первой речи, занимающей 4 главы, резюмируется все, что произошло со времени ухода из Египта, и напоминается евреям, каким потоком благодеяний осыпал их Бог. Во второй речи, занимающей 21 главу, снова повторяется то, что для еврейского народа представляет свод его гражданских и религиозных законов. Затем следует целый ряд условий, связанных с исполнением законов. Евреи будут благословенны, и дела их будут успешны, если они будут выполнять приказания Бога. Наоборот, все проклятия посыплются на их головы, и все самые разнообразные и многочисленные кары свалятся на них, если они нарушат какое-нибудь из его приказаний. Так как священный автор позаботился предупредить, что сам Бог говорил устами Моисея, следует привести некоторые образцы этого божественного красноречия. «Одежда твоя не ветшала на тебе, и нога твоя не пухла вот уже 40 лет». Второзаконие, глава 8, стих 4. Вот, конечно, чудо, которое не менее чудесно, чем все прочие религиозные чудеса, и не лишено забавности. Согласно упомянутым нами двум переписям, среди эмигрантов было круглым счетом 600 тысяч одних только воинов и в момент исхода из Египта, и в момент прибытия в страну моавитян. Пришли в Моав не те, которые вышли из Египта, а их потомки. Старшие поколения вымерли по слову Господню. По числу вооруженных можно считать, что покинуло Египет 3 миллиона человек, включая стариков, женщин, девочек, мальчиков. Если эти 3 миллиона человек нашли смерть в пустыне в течение этих 40 лет, значит, и 3 миллиона перемен платья, белья и обуви перешли от одних к другим. Но по последней переписи воинов было 601 730, не считая 23 тысяч левитов. Если предположить, что каждый воин и каждый левит имели только по одной жене, что они имели всего только по 3 детей, что только половина супругов имела отцов и матерей, можно посчитать, что всех пришедших в Моав было около 4,5 миллионов человек. Их всех нужно было одеть и обуть. Это делает чудо еще более величественным и загадочным, ибо, значит, потребовалось, чтобы старый бог раздобыл для своего народа где-нибудь в пустыне около 1,5 миллионов пар готовой обуви, не считая такого же количества мужского и дамского платья. Впрочем, святой Юстин, отвечая на эти соображения скептиков, в диалоге с Трифоном Иудеем утверждает, что не только платье евреев не износилось во время их 40-летних скитаний под зноем и дождями пустыни, но что платье их детей росло на них и увеличивалось чудесным образом по мере того, как с возрастом развивались их тела. А святой Иероним в 38-м послании говорит даже следующее: «Напрасно бродобрей изучали свое ремесло. Они не пользовались им в течение 40 лет, проведенных в пустыне, потому что у евреев не росли ни волосы, ни ногти». Может быть, хоть это убедит вас, наконец, и заставит уверовать в чудеса Божии. Отметим теперь Божий завет, который не удивит никого. «Смотри, не оставляй левита во все дни, которые будешь жить на земле твоей». Второзаконие, глава 12, стих 19. Если вспомнить, что левиты — это духовные лица, Все это становится очень понятным. Когда выйдешь на войну против врагов твоих, и Господь Бог твой предаст их в руки твои, и возьмешь их в плен, и увидишь между пленными женщину, красивую видом, и полюбишь ее, и захочешь взять ее себе в жену, то приведи ее в дом свой, и пусть она острижет голову свою и обрежет ногти свои, и снимет с себя пленническую одежду свою, и живет в доме твоем, и оплакивает отца своего и матерь свою в продолжении месяца. И после того ты можешь войти к ней и сделаться ее мужем, и она будет твоею женою. Если же она после не понравится тебе, то отпусти ее, куда она захочет, но не продавай ее за серебро и не обращай ее в рабство, потому что ты смирил ее». Второзаконие, глава 21, стихи 10-14. Это очень благочестиво, не правда ли? У кого раздавлены ятра или отрезан детородный член, тот не может войти в общество Господне. Второзаконие, глава 23, стих 1. Комментарии не требуются. Если во время военного похода у тебя будет кто нечист от случившегося ему ночью, то он должен выйти вон из стана и не входить в стан, а при наступлении вечера должен омыть тело свое водою и по захождении солнца может войти в стан. Второзаконие, глава 23, стихи 10-11. Это место в русском тексте Библии изложено очень вольно. Латинский текст гласит: «Если в сражении воин увидит сладостный сон, и у него случится истечение семени, он должен утром выйти в поле, а вечером обмыться чистой водой». Это значит, другими словами, что он не примет участие в сражении. Вольтер счел полезным высказать несколько соображений по этому поводу. «Многие знатоки военного дела утверждают, — говорит он, — что эротические сновидения посещают главным образом здоровых молодых людей, и приказ удалять их на целый день из армии был бы очень неблагоразумен и опасен, ибо обыкновенно именно в дневные часы и происходят бои. Такого рода приказ поощрял бы трусость. Наконец, гораздо легче умыться у себя в палатке или хотя бы в лагере, где можно достать воду, чем уходить из стана и искать воду Бог весть где». Бог устанавливает для своего народа даже порядок отправления естественных надобностей в военное время. «Место должно быть у тебя вне стана, куда бы тебе выходить. Кроме оружия твоего должна быть у тебя лопатка, и когда будешь садиться вне стана, выкопай ею яму и опять зарой ею испражнение твое. Ибо Господь Бог твой ходит среди стана твоего, чтобы избавлять тебя и предавать врагов твоих в руки твои, а посему стан твой должен быть свят, чтобы он не увидел у тебя чего срамного и не отступил от тебя». Второзаконие, глава 23, стихи 12-14. Это место Библии требует особо важных замечаний. Мы уже знаем, что Бог имеет руки, которыми творит, что Он имеет ноги для хождения по нашей планете, когда Ему заблагорассудится. Мы недавно узнали, что у Него есть спина и что Он показал ее Моисею. У Него есть нос, которым Он обоняет приятное благоухание. Сейчас мы узнаем, что Божий нос не только украшает лицо Творца мира, чтобы не возбуждать смеха отсутствием этой естественной детали лица. Нет, настоящий нос. Точно так же, как Бог любит как следует поесть, вспомните знаменитый обед у Авраама, Он в один из дней творения создал себе для собственных нужд нос, который обоняет приятное благоухание и не переносит дурных запахов. С другой стороны, нетрудно сообразить, что всемогущему Богу ничего не стоило бы оградить свой нос от дурных запахов, ведь еврейский народ, народ Божий, избранный Богом, но Богу никак не пришло в голову избавить этот народ от противных последствий пищеварения, раз уж запах испражнений неприятен его вездесущему обонянию. Сделать так, чтобы пища целиком рассасывалась в еврейских организмах, отменить всякую эвакуацию отбросов из организма – вот, нам кажется, самый простой и остроумный выход из затруднения. В крайнем случае, евреи были бы немного иначе устроены анатомически, и это еще более отличало бы их от остального человечества, чем обрезание. Или же, если всемогущий Бог не хотел давать своему народу такой замечательной привилегии, как отсутствие прямой кишки, если он очень уж дорожил тем, чтобы евреи имели стул, как все люди, все же легко было бы устроиться так, чтобы, находясь среди них в их лагерях, не чувствовать дурных запахов. Мы, если бы мы обладали прерогативами всемогущего, просто-напросто издали бы декрет о том, чтобы в военное время выделения евреев имели бы запах фиалки или какой-нибудь другой по нашему выбору. Ничего не может быть легче и проще для обладающего всемогуществом. Говорят, что один безукоризненный сонет стоит целой поэмы. Право же нам кажется, что стихи 12, 13 и 14 главы 23 Второзакония одни стоят больше, чем все псалмы Давида. Как велик, как несравненно велик горизонт, который эти три стиха открывают науке богословия. В этом Божьем носе, не любящем дурных запахов, есть непостижимые теологические глубины, если только пожелать получше в них вдуматься и хорошо их проанализировать. Мы призываем судей римского папу и всех христианских патриархов и почтительно просим их поставить на обсуждение все святейших соборов следующий вопрос. Существование трех вышеупомянутых стихов, коим каждый верующий обязан безусловно верить, ибо они принадлежат Святому Духу, не осложняет ли оно таинство причащения? Уж и без того достаточно сложного. Коротко говоря, если во время богослужения служитель культа, произнося священные слова, случайно поведет себя неприлично, решится ли сойти Бог в храм? И произойдет ли его перевоплощение в хлеб и кровь? Не скажите, что такие вещи невозможны. В моей ранней юности, в гимназии святого Людовика в Париже, я часто пел в церковном хоре, и мне доводилось служить одному святому человеку, аббату Журдану, который имел, как бы это выразиться поделикатнее, очень ветреный желудок. Быть может, был виноват горох, которым кормили в гимназии. Я хотел бы так думать в его оправдание. Как бы там ни было, я вспомнил, как однажды утром, когда, стоя на коленях позади священника, я поддерживал его ризу. Внутренности святого старика разбушевались так, конечно, помимо его воли, что мне очень трудно было выполнять мои обязанности». В те времена я оценивал расстройство желудка священнослужителя во время службы только с точки зрения неприятности дурного запаха для моего человеческого носа. Но ныне, когда я перелистываю священное писание и благоговейно погружаюсь в его выспреннюю красоту, три стиха Второзакония, остававшиеся для меня до сих пор незамеченными, возбуждают мое усердие и заставляют меня думать, что на мне лежит высокий долг поднять важный и необходимый вопрос о значении запаха, который распространяет священнослужитель, произнося слова «Сие есть истинное тело мое, сия есть кровь моя». Поскольку недопустимо, чтобы Новый Завет противоречил Ветхому, часть которого составляет Второзаконие, поскольку оба завета одинаково являются произведениями одного и того же Святого Духа, является в высшей степени логичным предположить, что Бог, отвращение которого к дурным запахам есть доказанный факт, очень неохотно воплощается в просфору, что его чуть ли не за уши приходится тащить в это дело, когда службу совершает священник, страдающий скоплением газов в желудке. Переходит ли он в просфору или не переходит? Ожидает ли он, чтобы рассеялся дурной запах, или тотчас же в скверном настроении возвращается на небо? Вот вопрос общечеловеческого значения, который я смиренно и благоговейно ставлю матери моей, Святой Церкви. Как видите, нет ничего более важного, ибо если причастие, раздаваемое таким священником, есть не больше, как обыкновенный хлеб, в который не попал даже ни один волос из бороды Господа Бога, то причащающиеся могут быть обмануты самым бесстыдным образом. А теперь представьте себе верующего человека, который рассчитывает на это причастие и связанное с ним отпущение грехов. Рассчитайте, прошу вас, всю громадность этого бедствия. Святые отцы, пожалуйста, созывайте поскорее собор».